Исторический календарь.
День неспешной прогулки. Императрица на Богомолье. Супруги Розенберги. Сегодня Международный день прогулки. Часто называются две даты празднования – 15 или 19 июня. Вторая наиболее распространена. Международный день прогулки или День неспешной прогулки – праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного способа отдохнуть, снять нервное напряжение, как пешая прогулка. Ходьба не только способствует снятию стресса, но и является неплохим стимулятором внимания, памяти и мозговой активности, улучшает аппетит и нормализует сон. 19 июня 1744 года указом императрицы Елизаветы Петровны Троице-Сергиев монастырь получил почетный статус «Лавры». Как известно, Елизавета Петровна была религиозна. Она не только пела в церковном хоре, но и хорошо знала церковную службу. После долгого перерыва она восстановила традицию своего деда, царя Алексея Михайловича, ходить на богомолье из Москвы в Троице-Сергиев монастырь. Длинные, на неделю, 70-верстные летние походы русских богомольцев к обители Сергия Радонежского были тяжелы и благостны одновременно. Это были походы очищения, душевной подготовки к исповеди и искренней молитве в первейшей святыне Московской Руси. Однако не каждому такой поход удавался. Куприн писал о купцах конца XIX века. «Идут-идут, а через 15 дней оказываются у Яра. Нечистый не дает». Выехав за последнюю заставу Москвы, императрица выходила из кареты и шла к Троице, как и положено, пешком. Она двигалась в окружении блестящей свиты, любимцев и кавалеров. Обычно Елизавета Петровна, наслаждаясь природой и приятным разговором с приближенными, проходила в день 5-10 километров. Устав от паломнических трудов, государыня требовала отдыха. По ее повелению в чистом поле возникали станы, сказочные шатры, где были все мыслимые в то время удобства и развлечения. Начинался обед. При тостах палили пушки. Шло веселье. Несколько дней царица отдыхала, развлекалась верховой ездой, охотой, а потом вновь выходила на Троицкую дорогу и двигалась по ней в той же приятной компании дальше. Иногда она вообще садилась в карету и возвращалась отдыхать в Москву или в один из своих подмосковных дворцов, посещала балы. А спустя неделю-другую императрица приезжала на то место, до которого дошла в прошлый раз, и снова шла по дороге до следующего стана. Такие походы на богомолье могли продолжаться неделями и месяцами. И не надо обвинять богобоязненную императрицу в ханжестве или лицемерии. Она искренне верила в Бога, но идти в Троицу таким образом ей было удобнее. Таков был ее каприз. 15 июня 1953 года в нью-йоркской тюрьме Синг-Синг были казнены супруги Юлиус и Этель Розенберги. Американские коммунисты, дети еврейских мигрантов из России, были обвинены в атомном шпионаже в пользу СССР. Хотя дело Розенбергов и по сей день остается одним из самых загадочных уголовных процессов в истории. Суд так и не установил доподлинно, сообщали ли они русским секреты атомных проектов США или нет. Во всяком случае, вина Розенбергов в тех конкретных преступлениях, за которые их осудили на казнь, не были доказаны. Установлено лишь, что Розенберги, ничего не понимая в научно-технических вопросах, эпизодически выступали в роли одного из звеньев цепочки по передаче информации в СССР. Причем не надо думать, что советские ученые без американских секретов не сделали бы атомную бомбу. Наши атомщики, когда был снят гриф секретности, говорили: «Информация об атомном проекте США нужна была нам лишь для того, чтобы у нас было понимание, в правильном ли направлении мы ведем свои разработки». Процесс над Розенбергами вызвал сильнейший общественный резонанс во всем мире. Томас Манн, Мартен Дюгар, Франсуа Мариак, Альберт Эйнштейн, Шарль де Голль и другие мировые знаменитости обращались к президенту США Гарри Труману с просьбами о помиловании Розенбергов. Однако тот сослался на то, что срок его полномочий истекает, и уклонился от решения. А Дуайт Эйзенхауэр, заступивший на пост президента после Трумана, заявил, Преступление, в котором Розенберги были признаны виновными, намного страшнее убийства другого гражданина. Это злостное предательство целой нации, которое вполне могло повлечь смерть многих и многих невинных граждан. Перед казнью Розенбергам разрешили позвонить по телефону, который был напрямую связан с Министерством юстиции. Если бы они решили признаться в шпионаже, они бы спасли свою жизнь. Однако вместо разговора с генпрокурором Розенберги предпочли в последний раз поцеловать друг друга. Перед смертью Этель написала сыновьям: «Всегда помните, что мы были невиновны и не могли пойти против своей совести». Их приговор был первым в истории США смертным приговором за шпионаж, вынесенным в мирное время. Супругов казнили на одном и том же электрическом стуле по очереди. 19 июня 1993 года скончался английский писатель, лауреат Нобелевской премии Уильям Голдинг, автор пьес, эссе, рассказов, а также романов «Повелитель мух», «Свободное падение», «Наследники», «Шпиль», «Бумажные люди». Впрочем, как писали критики, романы Голдинга – это скорее притчи, нежели реалистические картины жизни. Его персонажи вырваны из повседневности и поставлены в экстремальные обстоятельства, которые чрезвычайно редко встречаются в действительности. Голдинг писал: «Жизнь не имеет аналога, потому что объемлет все. Все схемы проваливаются одна за другой. Жизнь состоит из случайностей. История – это своего рода самопознание и, возможно, разумное самопознание. Оно способно дать верный ключ к тому, как вести себя в будущем. Только ключ, не более, ибо мы и сегодня находимся в том же положении, в каком находились всегда – в положении приговоренных к смерти». 19 июня 1798 года скончался Уильям Дженнинс, один из богатейших англичан своего времени. Но самое интересное началось как раз после смерти богача. Его состояние оценивалось в 2 миллиона фунтов стерлингов, а Дженнинс не оставил завещания. Вернее так, по воспоминаниям, он принял решение написать завещание, пришел к юристу, но забыл дома очки. Прийти повторно ему уже было не суждено. Он умер. Однако Дженнинс несказанно удивился бы, если бы смог узнать, сколько после его смерти у него объявилось родственников, и все они требовали свой кусок от жирного пирога. В результате судебные тяжбы, названные «Дженнинсы против Дженнинсов», растянулись на несколько поколений и закончились через 117 лет после смерти самого Уильяма Дженнинса. Дело могло бы продолжаться и дальше, однако прекратилось из-за того, что делить уже было нечего. Все наследство ушло на оплату услуг адвокатов, и до сих пор самые прибыльные и процветающие профессии – это нет, не брокеры какие-то, а адвокаты, психоаналитики и, пожалуй, дантисты. Ну что ж, всем известна поговорка: «Бог создал на земле правосудие, а дьявол – адвокатов». А история этого судебного разбирательства сослужила хорошую службу английской классической литературе. Чарльз Диккенс в романе «Холодный дом» описал фантасмагорическую тяжбу «Джарндисы против Джарндисов». Напомню, когда-то дом принадлежал двоюродному деду мистера Джарндиса, тому, который застрелился, не выдержав напряжения от судебной тяжбы за наследство. Волокита и злоупотребление чиновников привели к тому, что процесс длился несколько десятилетий. Уже умерли первоначальные истцы, свидетели, адвокаты, также накопились десятки мешков с документами по делу. Казалось, что дом пустил себе пулю в лоб, как и его отчаявшийся владелец, резюмирует Диккенс. После Франц Кафка в романе «Процесс» доведет судебное разбирательство до полнейшего абсурда.